Дорогие друзья, дорогие дети Божьи, и в этот сегодняшний вечер я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы хотим начать говорить о третьей генеральной эпохе времени. О первой мы говорили от вечности до создания нашего мира, о второй мы говорили об истории создания нашего мира, а сегодня мы начнем говорить о третьей генеральной эпохе времени, и большинство из наших вечеров, то есть где-то 20 вечеров, мы задержимся на этой одной теме. Коротко мы обратим наше внимание еще назад на то, о чем мы говорили в прошлый вечер. Я говорил, что Господь создал Вселенную, то, что мы сегодня видим нашим невооруженным и вооруженным глазом на протяжении за 6 дней. В плане спасения эти 6 дней как бы соответствуют 6 особым периодам. В 7-й день Господь отдыхал от всех своих трудов и вечности после создания новой земли, Господь тоже будет отдыхать от всех своих трудов. Если в первый период нашей, еще раз хочу напомнить, повторить, что третья генеральная эпоха времени делится на 7 периодов. И эти 7 периодов мы один за другим теперь будем разбирать. Это первый период был от сотворения Адама и до грехопадения. Это наша сегодняшняя тема. Второй период от грехопадения до потопа, когда люди уже должны были руководствоваться совестью, но совесть их не сохранила от страшного греха. Третий период соответствует времени от потопа до Вавилонской башни, когда Господь вводит государственные власти, появляются первые цари. Эти цари не смогли людей удержать от идолопоклонства, и кончился этот период тем, что Господь рассеял людей, рассеял ихние языки. Четвертый период от Авраама до Иисуса Христа – это история израильского народа, на которой мы особенно долго остановимся. И в это время Господь хочет через обетование или через закон руководить своим народом, чтобы они вернулись назад к Нему, но оно не получилось, и кончился этот период тем, что люди распяли Мессию, то есть Сына Божьего». А наш настоящий период длится от Вознесения Христа до Вознесения Церкви. Это период благодати, когда Господь хочет людям через благодать Иисуса Христа даровать спасение и вернуть их к общению к себе. И кончится это великой скорбью последних наших дней. И последний период – это тысячелетнее царство, и он кончится страшным мятежом, когда сатана опять поднимет людей против Бога и существующее человечество, и наша земля все погибнет. Значит, эти 6 дней соответствуют 6 периодам. И на протяжении этих 7 периодов времени человек затруднял и отягощал Бога своими грехами. И не зря Господь говорит своему народу через пророка Исаию в 43 главе в 27 стихе. «Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». Это не только израильский народ делал, это делали все народы мира и делают по сегодняшний день. И это делает каждый человек без исключения. Он затрудняет Бога и обременяет Бога, отягощает Его своими грехами. И 7-й день покоя, когда Господь все окончил все творение, это символизирует жизнь на новой земле, под новым небом, в новом небесном Иерусалиме. Если Библия говорит о вере в одного Бога, невольно задается вопрос, откуда же столько религий сегодня на земле? Почему так, что настоящее наше человечество, более 6 миллиардов людей, имеет ряд религий? Почему это так и когда они возникли? И прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я хочу коротко обратить наше внимание еще и на время возникновения этих различных религий. Вначале все люди верили в одного Бога. И люди этому Богу или верили и служили Ему, или отпадали от Него. Но идолопоклонство люди, очевидно, до потопа не знали. Они были или верующими, или неверующими людьми, и большинство стали до того неверующими, что Бог истребил человечество через потоп. Но в четвертом периоде, значит, и идолопоклонство потом возникло вскоре после Вавилонской башни, или вскоре после потопа, так правильно. Еще до Вавилонской башни уже идолопоклонство было среди людей. В четвертом периоде, то есть в то время, когда развивалась история израильского народа, появилось шесть религий, которые сегодня знакомы людям. Во-первых, появился иудаизм, то есть это религия евреев, ортодоксальных евреев в каком-то отношении, но в основном это чистая вера евреев, не считая учения книжников и фарисеев. Это было учение Ветхого Завета на основании закона Моисеева. Это иудаизм. Это поклонение Творцу всей Вселенной. Затем появляется в Вавилоне анимизм, то есть это поклонение зверям, духам умерших людей и небесным светилам. Это страшное язычество ввели вавилоняне, и после евреи переняли часть ихних богов Ваала, Астарту и некоторых других к себе. В это же время возникает у персов буддаизм и индуизм, которые после перешли в Индию. Это вера в самоспасение человека. Затем в Греции и в Риме развивается пантеизм. Это вера в то, что природа сама собой все создала. Вера в Бога панта, то есть в Бога природы. И здесь у греков возникает та вера, которая сегодня заняла умы очень многих людей, так называемый атеизм. Атеизм – это тоже религия, это вера в ни во что. И некто сказал: «Я верю, что я ни во что не верю». Это ничто, это Бог людей, Бог атеистов, Бог коммунистов. Они верят, что якобы ничего на свете нет. И надо иметь очень сильную веру, чтобы этому вымыслу подумать, поверить, что Бог все создал. Тут не надо много веры. Но поверить, что все само создалось, тут надо иметь очень большую веру. И идолопоклонство развивалось в эти времена среди всех народов земли, как и оно сохранилось по сегодняшний день среди многих народов мира. В нашем, в пятом периоде времени, появляются еще три религии. Первая – это христианство. После Вознесения Иисуса Христа появилось христианство, и оно стало одной из ведущих религий на земле, и где-то примерно третья часть из 6 миллиардов людей, живущих на земле, являются христианами. Затем в 7 веке появляется ислам, от слова «покорность» или «покорение», то есть Магомед выдвинул свои идеи и развил новую религию на Ближнем Востоке. И в наши времена, в наше столетие развилась новая мировая религия New Age по-английски. Neue Zeitalter, новая эра. Это новое язычество, Neue Heidentum. Это смешание всех религий мира в одну. Это подготовка к будущему всемирному государству Антихриста с одной всемирной религией. Так в различное время возникали эти религии. Но я хочу еще раз повторить: религия – вымысел человека. Религия – вымысел человека по наущению сатаны. А вера в живого Бога приходит через откровение свыше. В религии человек делает что-то придуманному божеству, чтобы этот истукан или идол, или кого он считает за Бога, ему что-то отдал за это. А в вере совсем иначе. Там делает Бог, потому что человек не может себя спасти, человек принимает эту благодать даром и в знак благодарности живет так, как хочет Бог. Итак, мы переходим сегодня к нашей теме. Теме – это первый период времени в третьей генеральной эпохе или период невинности, или время от сотворения Адама до грехопадения. После того, как Господь сотворил первого человека, а для него была создана вся Земля, вся наша планета, но ему нужно было место, где он теперь мог жить. Цель Бога была, чтобы потомки Адама были его представителями, представителями Бога на этой земле, и чтобы они обладали всей землею, чтобы они ее делали себе подвластной, чтобы они обрабатывали эту планету. А для этого нужно было где-то жилье, нужен был теплый очаг, теплое гнездышко, где бы Адам мог начинать развивать свою деятельность, где бы могла появиться первая семья. И с этой целью Господь насадил сад в Эдеме. В книге «Бытие» во 2 главе, 8 стихе мы читаем: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал». Где был Эдемский сад? На этот вопрос человечество не имеет ответа. Многие толкователи Библии склонены к тому искать Эдемский сад где-то в Междуречье, то есть между реками Тигр и Евфрат, потому что из четырех рек, которые указаны там, которые истекали из этого сада, две реки, которые сегодня еще существуют, имеют это имя. Но так ли это? Эти реки текут параллельно, Тигр и Евфрат, а в Библии написано, что из Эдемского сада реки текли в различные стороны. После потопа рельеф нашей планеты сильно изменился, о чем показывают многие слои при раскопках. Поэтому утверждать, что Эдемский сад был в Междуречье, мы просто не можем. Некоторые утверждают еще, слово «парадис» по-немецки «Эдемский сад» происходит от персидского слова «лусткартен» – «веселые сады» или «парки». И основываясь на этом, говорят, «Эдемский сад должен был быть где-то в Междуречье». Но вряд ли это так. История спасения или действие Бога с людьми начиналось в Ханаане. В Талмуде написано, что так, когда Господь создавал землю, то Он в мировой океан, это в Талмуде написано, не в Библии, я еще раз повторяю, это устное предание еврейского народа, записанное после в книге. Там написано, что когда Господь создавал землю, Он бросил первую большую глыбу в мировой океан и назвал эту глыбу Мория. Это гора Мория, на котором Авраам должен был принести в жертву Исаака, или часть этой горы сегодня называется Голгофа. Это центр земли. И в еврейской Библии написано «Der Nabel der Erde» – «пуповина земли». То есть там небо связано с землей. Если Господь начинал все, или если Его план спасения связан с Голгофой, связан с Морией, связан с горой храма, это особое место, связан с Иерусалимом, который имеет особое положение на земле. И более 700 раз его это имя названо в страницах Библии, то очевидно, Эдемский сад должен быть где-то там. Недель 6 назад мы были в Хевроне, имел возможность быть в гробнице Авраама, и тогда мы услыхали от одного раввина, который сказал нам, что евреи утверждают, что там в Хевроне, в пещере Мехпелу, похоронены 4 четы. Я сказал, 3 мы знаем, а кто же четвертая? Это Авраам с Сарой, это Исаак с Ревекой, это Иаков с Лией. А кто же четвертый? Они говорят, это Адам и Ева. Они тоже там похоронены. А когда мы спросили одного мусульманина, одного, который тоже был нашим экскурсоводом, значит, мы имели одного в Египте араба, другого палестиненца в Иордании, он говорит, Адам похоронен на горе Мория, там, где теперь вот этот большой храм Амора, там, где внизу похоронен Авраам. Значит, Адам, евреи и мусульмане верят, соответственно, своему преданию, что Адам похоронен на горе Мория или в Хевроне. Так она или нет, для нас не так важно. Для нас и не имеет большой важности, где был Эдемский сад. Факт то, что этот Эдемский сад потерян для нас, людей, на земле навсегда. И этот Эдемский сад на этой земле Бог нам, людям, никогда больше не вернет. Нам он и не нужен. Для нас, верующих, Бог предусмотрел что-то лучшее. а не Эдемский сад. Если бы люди не впали в грех, то этот сад бы остался. Но так как люди впали в грех, и по сих пор все человечество еще не покаялось в своем грехе, то состояние Эдемского сада к людям вернуться не может. Какие же обязанности были у Адама в Эдемском саду? Во-первых, я еще раз хочу напомнить три цели, ради которых был создан человек. Первое – это было общение с Богом. Второе – это вечная жизнь. И третье – владычествовать и управлять всей землей. С этой целью Бог создал человека, и теперь Он ему дал отдельный участок. Сразу всю планету обрабатывать человек не мог. Бог дал ему вот этот Эдемский сад и сказал ему, чтобы он возделывал этот сад. Второе, чтобы он хранил этот сад. Третье, чтобы он дал имена всякой твари. И четвертое, чтобы человек плодился и размножался. Для того, чтобы всю вселенную, всю планету сделать себе подвластной и покорной, надо было много людей. Значит, люди должны были размножаться, чтобы дальше и дальше занимать различные новые места на нашей планете. Когда человек пишет какую-то книгу, то автор сам придумывает имя. Когда рождается ребенок, человек сам дает ему имя. Когда кто-то изобретает новую машину, то он сам дает ему имя. Так и человеку от Бога было дано право и повеление всему, что есть на нашей земле, самому давать свои имена, потому что это все принадлежало человеку. Это Бог все дал ему. Да, обязанность его была и его право жить во святилище Бога, возделывать и охранять это святилище Божие, то есть этот Эдемский сад. Это была беззаботная, счастливая, блаженная, вечная жизнь в общении с Богом. Беден нас язык, чтобы описать это состояние. И что еще больше нужно было человеку? Быть подобным Богу, быть в общении с Богом, быть во всем отношении, значит, господином на этой земле. Лучшего человек бы себе не мог придумать. И вот здесь Господь заключает завет или договор с Адамом. В Библии говорится о семи заветах. В следующий раз я их все семь упомяну. Я стараюсь подсобный материал всегда где-то прикладывать к темам, чтобы у нас они не были слишком обширными на один вечер. Этот первый завет называется Эдемский завет или Адамский завет. Завет в Эдемском саду, дер Эдомитише бунд, или завет с Адамом, дер Адамише бунд. Завет – это условие между двумя сторонами. Одна ставит условия, вторая, и каждый ставит как бы свои условия или заключает договор. Если договор сохраняется, будет то-то, а если кто-то нарушит, будет то-то. Вот это договор, это завет. Эти договора, эти заветы обычно исходили от Бога. Бог ставил свои условия людям и давал людям какие-то определенные права или определенные обетования, смотря относительно того, как они будут держать свою сторону договора. И вот в чем заключался этот союз. Бог со своей стороны создал все условия для блаженной жизни человека. Адаму было поставлено только одно условие. Вот от этого одного дерева распознавание добра и зла ты не ешь. Что хорошо и что плохо, Бог не хотел сказать человеку, чтобы человек жил без искушений, без борьбы, без этих многого борения сделать так или так, как часто нам бывает трудно принять правильное решение. Вот для Бога, Бог не хотел, чтобы человек стоял перед этими проблемами. А с другой стороны, Бог ставит человеку условия. Вот это ты не должен делать. Воля Господа была Адаму очень конкретно сказана. И если он нарушит эту одну заповедь, то ему грозила за это смерть. Если все заветы после закрепляются кровью, жертвой, и почти у всех заветов дается знамение, то в Эдемском завете не было жертвы и не было знамений. Почему? Греха не было. Жертва нужна там, где грех, потому что нету примирения и прощения без крови. Читаем мы в послании к евреям, все очищается кровью, а там, где нет греха, не нужна кровь, не нужна была жертва. И Бог человеку в этом знамении, в этом завете никакого знамения не дал. Теперь Господь создает помощницу этому человеку, создает ему жену, которой имя Адам дал Ева, Хава по-еврейски. Ева с одной стороны жизнь, а с другой стороны противоречащая. Та, которая мужу всегда перечить будет, которая его совращать будет во многих вопросах. С одной стороны, она будет давать жизнь всем живущим на земле, а с другой стороны, через нее возникнут различные противоречия и проблемы. Почему он ее создает? Потому что для человека не было помощницы, подобного ему. Бог был выше Адама. Бог не был таким, Адам не был таким, как Бог. Он был ему подобным, но не равным. А вся живая тварь была ниже Адама. И для Бога не было подобного существа. А для Адама, извиняюсь, не было подобного существа. И вот Бог ее создает. Ева была создана из ребра Адамова. Она тоже дело рук Божиих, как и сам Адам. Если все творение создано силою его уст через Слово Божье, то люди созданы перстом или рукой Бога. Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 45 стихе, что первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. То есть Павел какие-то параллели делает между Адамом и между Иисусом Христом. И если Павел не стыдится Иисуса Христа назвать вторым Адамом, то значит первый Адам был во многих вопросах подобен или во многих отношениях подобен Иисусу Христу. А то бы Павел не сделал это сравнение. Первый и второй Адам. Но для того, чтобы создать помощницу первому Адаму, первый Адам был усыплен. Ему была раскрыта грудь, из груди было взято ребро, и из этого ребра была сделана его помощница. И здесь первое пророческое указание на будущее событие со вторым Адамом. На Голгофском кресте второму Адаму раскроют Бог, ему проткнут копьем Бог и сердце. И вот омытые кровью Иисуса Христа люди объединятся в церковь, которую называют невестой Христовой. Для того, чтобы создать Еву, должен был заснуть крепким сном Адам, и от его груди была взята Ева. Для того, чтобы создать ту, которая вместе с Господом будет жить в Новом Иерусалиме, второй Адам был тоже усыплен на некоторое время, и из ран его истекла кровь, и кровью, или ранами его, и кровью его исцелились те, которые поверили в эту жертву Иисуса Христа. Это прообраз пронзенного Иисуса Христа и его церкви. Жена была создана Богом помощницей для Адама, но не рабой и не госпожой. А в очень многих случаях сегодня женщины или рабы у мужей, или госпожи у мужей, а воля Божья была другая. Жена должна быть его помощницей. Так говорит нам Слово Божие. Сотворим ему помощницу, соответственную ему. То есть какой он, какой муж, а у нас у мужей самые различные и наклонности, и характеры, и служба, и обязанности, и жены должны быть соответственны своим мужьям, а не наоборот. И какие теперь были обязанности у первой четы? В книге Откровения, в первой книге Библии, в Бытие, в первой главе, в 28 стихе мы читаем. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Значит, эти обязанности были следующие. Во-первых, они должны плодиться и размножаться. Во-вторых, они должны наполнять землю, то есть освоение целины, освоение различных еще необжитых просторов нашей земли по сегодняшний день. Это является прямой обязанностью человека. Это не люди чего-то достигают, они просто исполняют волю создавшего их. В-третьих, они должны обладать землею, то есть человек – хозяин этой земли, Бог ее подарил им. Небо для ангелов написано, а землю Бог подарил сынам человеческим, и потом владычествовать над всей тварью. То есть человек – неограниченный господин, властелин здесь, на этой земле и над всем животным миром. Для этого Господь их благословил. Это была их необязанность. Это практически было первое сочетание, когда Господь свел Адама и Еву. И вот проходит ихняя жизнь в Эдемском саду. Мир и гармония во всех отношениях. Кровь не проливалась, потому что все люди питались только растительностью. Кровь начали проливать после потопа. До потопа не было ни кровных жертв. Были кровные жертвы, но люди не ели этого мяса, не проливали кровь. Эта ненависть между животными, она началась после. Бог не сотворил человек творение таким, какое оно сегодня, что есть хищные и травоядные животные. В то время они все ели траву. Не было греха, поэтому не нужно было жертв в Эдемском саду. Жертвы появились после грехопадения за пределами Эдемского сада. Сколько времени Адам и Ева прожили в Эдемском саду, невозможно подсчитать. У нас нет в Библии в этом отношении никаких данных. Евреи имеют свою хронологию, свою летопись, другие народы имеют свое летоисчисление. По преданию евреев, наш 2000 год является 6007 годом. Значит, после сотворения Адама, евреи говорят, сейчас 6007 год. Но фактически евреи пишут у себя 5761 год. Разница в 246 лет. Почему возникла эта разница? Три особенно тяжелые периода в истории израильского народа евреи выкинули из своей истории. Это, во-первых, 83 года от рождения Аарона до выхода израильского народа из Египта. Это было очень тяжелое время для израильского народа, когда их сильно угнетали и порабощали египтяне. Затем 93 года – это последние годы судей до того, как Самуил стал судьей над Израилем. Это было время страшного идолопоклонства, когда в народе израильском каждый делал, что ему казалось справедливым. И третий период – это 70 лет Вавилонского плена. Эти годы евреи тоже говорят, мы не жили, но существовали. То есть три особых периода – это последние 83 года в Египте, последние 93 года судей и 70 лет Вавилонского плена дают вместе 246 лет. Если к еврейскому настоящему году 5761 прибавить эти 246, получается от сотворения Адама 6007 год в наше время. Но не все люди сегодня пользуются этим календарем. И не все люди пишут 2000 от рождения Христа. Да, впрочем, англичане недавно подняли протест, что не надо больше писать от рождения Христа, потому что это неверующим людям это неприятно, когда им напоминают о Христе. Надо просто как-то иначе выразиться в этом месте. Недавно мы были в Сихеме, и там на горе Горицим, и сегодня еще живут самаряне. И самарянский священник сказал нам, что они в этом году пишут 3630 1638 год. 3638 год. По выходу евреев из Египта. Японцы в этом году пишут 2260 год. У них совсем другое исчисление. А арабы пишут 1378 год. Это тот, с того времени, когда Магомед вернулся из Медины в Мекку. Мы видим, что народы мира считают по-разному. Христианские народы, вообще цивилизованные народы считают 2000 год по рождению Иисуса Христа. Но, как евреи утверждают, мы живем в 6007 году. Так или не так, неизвестно и не так важно. Важно то, чтобы мы были готовы к тому моменту, когда Господь нас заберет с этой жизни, или когда Христос придет за Своей Церковью. И вот величайшей катастрофой в истории человечества является грехопадение. Человек, помещенный в святилище Бога, с такими хорошими условиями жизни, с одним единственным запретом и со многими прекрасными возможностями и способностями, у него было все. Но вот спрашивается, зачем Богу надо было посадить это дерево или создать это дерево в Эдемском саду, дерево распознавания добра и зла. Ведь лучше было бы, если бы Бог это дерево там не посадил, и у людей не было бы искушения от этого дерева вкусить. Я хочу на этот вопрос ответить местом из Второзакония 8 главы 2 стих. Книга Второзакония 8 глава 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди Его или нет». Чтобы испытать тебя, что в сердце твоем, будешь ты хранить эти заповеди или нет. Там, где есть запрет, там есть искушение и испытание. И Бог везде, когда Он с людьми заключал свои заветы, когда речь идет о спасении человека, идет о вечной жизни, то Бог везде ставит свое условие. Благодать Он дает даром, а потом за то, что ты получил. Это все Бог ожидает от тебя и от меня, чтобы мы что-то воздали за это Богу. Так что дерево распознавания добра и зла было для того, чтобы человеку, созданным со свободной волей по подобию Богу, поставить испытание. Будет ли он хранить Слово Божье, покоряться его заповеди или нет? И вот сатана, который на небе возмутился против Бога, восстал против Него, мы говорили об этом в прошлый вечер, который третью часть ангелов небесных увлек на свою сторону, он теперь стремится вот этого человека, созданного Богом по подобию Его, совратить на свою сторону. Чтобы и здесь, на этой земле, не Бог господствовал через человека, а сатана хочет господствовать через человека. Поэтому его цель была совратить человека на свою сторону. Я говорил, что Библия характеризует сатану как рыкающего льва, как хитрого змея или как ангела света. И вот в Эдемском саду сатана подходит именно в образе змеи, через змею. Сатана подходит к Еве и искушает ее. Во-первых, он ставит Слово Божье под вопрос. А подлинно ли сказал Бог? Ну, ежели это правда, что Бог сказал, нашими простыми словами? Во-вторых, он искажает Слово Божие. А правда, что Бог сказал, чтобы вы от никакого дерева не ели? Так ведь Бог этого не говорил. Он ставит Бога лжецом. Как будто Бог сказал неправду. Разве Бог такое говорил? Нет, он не сказал этого. Потом сатана начинает дискуссировать о Слове Божьем. Так или не так? Ева должна была сказать: слушай, дорогой, уходи отсюда, у меня есть муж с мужем, муж договаривался с Богом, а не я. Завет заключал Господь с Адамом, а не с Евой, и ей нечего было вступать в эту дискуссию. Но она почему-то это сделала. И сатана потом ставит Бога лжецом. Нет, вы не умрете, а Христос же сказал в послании к Евангелию от Иоанна, 8 главе, 44 стихе, что дьявол – отец лжи, что от него началась ложь. Вот тут, в Эдемском саду, он первый раз солгал, сказал, что Бог якобы сказал неправду, что люди не умрут. Нет, он им обещает разу: вы будете умные, как боги, если вот вы меня послушаете. И Ева его послушала. Она стала обольщенной и становится обольстительницей. И вот так идет на протяжении всех времен. Так людей отвращают от Бога и по сегодняшний день. Библию ставят под вопросом, над Библией глумятся и смеются, Библию критикуют, о Библии дискуссируют, и так, и Бога ставят лжецом, и люди, которые совращены сатаною, они становятся совратителями других людей. Один атеист старается совратить другого к неверию. А потом, в конце концов, обольщенный человек обвиняет другого и обвиняет Бога. Адам говорит: жена, которую ты сотворил, дала мне. А у Евы кто виноват? Змея. А кто? Нет, ты же создал, Бог, эту змею. Если Бог змею не создал, и Бог жену не создал, и Бог дерево бы не создал, может быть, Адам и не пал. Вот так получается, что Бог виноват. История грехопадения – это не аллегория, это реальность. Мы имеем в Библии несколько родословий, где идут имена очень многих людей и кончаются или начинаются Адамом. Если бы это была аллегория, то Адама бы туда не поместили. И все люди, начиная от Адама, были смертными людьми, с ошибками, с недостатками, такие, как мы. Если кто-то говорит, что это все было аллегорически, что это не надо в буквальном смысле понимать, то это неправда. Падение или грехопадение было реальностью. Ну и какие теперь были огромные последствия этого грехопадения? Во-первых, они были весьма велики для самого Адама. У него теперь открылись глаза на самого себя. Он теперь понял, кто он сам такой перед Богом. И если он Бога до этого времени не боялся, то с этого момента он начинает бояться Бога. И это сущно всем людям. Человек имеет какой-то страх перед Богом. Не доверие, нет. Доверие у Адама было, оно теперь исчезло. А теперь у него страх перед Богом. У него заговорила совесть. А раньше Адам и не знал, что такое совесть. Ведь он не мог различать добро и зло. Именно от этого Бог его хотел оградить, чтобы он не знал это. А так как он протянул свою руку к запретному плоду, у него теперь заговорила совесть. И через свое непослушание он потерял общение с Богом. Бог свят, и грех в его присутствии не может быть. Бог не может жить в присутствии нечистого греха. Поэтому человек, который согрешил, согрешил добровольно, сам стал на сторону дьявола и стал его союзником, этот человек стал теперь грешником. И в общении с Богом такой человек не может больше быть. Он был за это изгнан из Эдемского сада. То есть это общение кончилось. Это приятная жизнь, без забот, без нужд, без искушений, она теперь кончилась. В дальнейшем этот человек должен работать в поте лица своего. До этого Адам не работал. Он охранял сад, он наблюдал, и все шло само собой хорошо. Мы не читаем, чтобы там были сорняки, которые заглушали этот сад, чтобы там были хищные птицы, которые все поедали и человеку не доставалось, что там было или засуха, или наводнение, или болото. Нет, этого всего не было. Это была полная гармония, и человеку не надо было работать. А вот теперь начинается работа. Работа, с одной стороны, это хорошо. Лучшая пора времени – это труд. И когда человек не работает, это нехорошо, но когда слишком много работы, это тоже нехорошо. И работа – это наказание для человека. Бог вначале так не предопределял. И что очень важно, ему был отрезан путь к возвращению в рай, к дереву жизни. И он стал смертным существом, то есть он получил зародыш смерти. И теперь оставалось только делом времени, в какой день он умрет. То есть человек, начиная с дня своего рождения, он с одной стороны растет, а с другой стороны он потихоньку созревает ко смерти. И Бог определяет тот день, когда он его заберет. И это стало участью всех людей. То, что случилось с Адамом, стало участью всех людей. Почему? Он наш прародитель. Он наш представитель. Если где-то собираются руководители держав, то приезжают они как представители государства, как представители народа. И они выступают от имени целого народа. Если где-то на съезд приезжала делегация какого-то братства, то эти братья говорили от имени всех верующих в той местности, откуда их посылали. Они представители. А Адам – представитель наш всех. Всех людей. Поэтому, что случилось с ним, в этом теперь мы как-то не виноваты в том, но мы соучастны во всем этом. В послании к римлянам апостол Павел говорит в 5 главе, в 12 стихе, «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Или римлянам 5:18, «Преступлением одного всем человеком осуждение». Вот так грех вошел, или смерть, грех вошел в мир, а через грех вошла смерть. И эта смерть перешла ко всем потомкам Адама без исключения. Мы теперь для ободрения споем куплет или гимн. Какие же были последствия грехопадения для женщины? То, что очень хорошо известно всем матерям. Это скорбь и болезнь материнства. Господь вначале это так не предусмотрел, но через грех Господь вводит это наказание, чтобы люди каждый раз, испытывая эти боли, думали о том, откуда же они произошли. Из-за того, что мы люди грешные, и из-за того, что и нас рождают в грехах наших. Второе говорит Господь жене, что у нее будет влечение к мужу. Из-за этого столько различных плотских похотей на нашей земле. И мужчины в этом виноваты, но и во многом женщины. Потому что Бог сказал, так будет. И Он говорит ей дальше, муж будет ее господином. Вначале она была помощницей, а теперь через то, что она помогла Адаму прийти к этому грехопадению, она становится подчиненной ему. Она не помощница больше, наоборот, он стал ее господином. И это для всех женщин на земле, для всех жен. Если для всех мужчин свои наказания – по линии Адама, то для всех женщин по линии Евы идут свои наказания. И женщины стараются освободиться от этого, как и мужчины стараются освободиться от этого проклятия Божьего своими путями, как-то сами хотят себе помочь. Никто нам не поможет, ни царь, ни Бог и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, поют люди в интернационале. Цель человека – вот это проклятие Божье свергнуть себя. А цель женщин – то же самое – равноправие. Эмансипация. Мы хотим освободиться, мы хотим быть равными со всеми. История в плане спасения. Мужчины и женщины одинаковы перед Богом. В семье, в церкви и в обществе Бог поставил свои преграды, свои различные места служения или поля деятельности для мужчин и женщин. И все стремление к равноправию и эмансипации, оно в то же время борьба против установлений Божьих. Но и змея получила свое. Во-первых, она стала проклятой. Во-вторых, появилась вражда и ненависть людей ко змее. Я не знаю других животных, которые бы люди так ненавидели, как змею, которые бы так преследовали и которые бы в то же время так боялись, как этой змеи. У человека какая-то врожденная ненависть появилась к этому живому существу. И во-вторых, Бог сказал, что ты будешь теперь ходить на своем чреве, то есть у тебя не будет больше ног. Помню, как в биологии или в зоологии, правильно говоря, нам говорили о том, что какой-то ученый сделал большое открытие, что на животе у змеи остались остатки каких-то хрящей. Очевидно, змея когда-то ходила на ногах. И я тогда подумал, если бы этот ученый прочитал Библию, он бы давно знал, что змея когда-то ходила на ногах. Ученые просто открывают и доказывают то, что написано в Библии, о чем Бог давно сказал людям. Но еще что-то очень важное. Господь говорит о какой-то вражде. И ты будешь жалить его в пяту. Вражда между кем? Между сатаной и Иисусом Христом. От женщины, не от Адама, от Евы, от Марии, не от Иосифа, когда-то придет Избавитель мира. И вот эта вражда между сатаной и между рожденным Сыном Божьим, она тут в первый раз появляется. Из-за того, что сатана совратил людей, первых людей на земле, нужен будет кто-то, которого змея укусит, но он все равно ее убьет. Он раздавит ей голову. И на Голгофском кресте этот змей сатана ужалит Иисуса Христа, и он умрет, но он раздавит змею голову, он совершит спасение человечества. И здесь впервые на страницах Библии говорится об окончательном поражении змеи, то есть сатаны. Наступит момент, когда его голова будет раздавлена. То, что не было сделано ангелами на небе, то, что теперь не смог сделать Адам, первый Адам, то сделает второй Адам. Люди сами с этим змеем не справятся, это сделает другой. А для земли мы читаем, что земля проклята от Бога из-за Адама, что земля будет бесплодной, что она будет приносить терни и волцы, то есть сорняки и бурьян будут расти, и человеку будет трудно от этого поля получить необходимое для своего пропитания. Ему надо будет работать в поте лица своего. А это благословленная земля, которую сотворил Господь, и на которой Он так много сотворил, и все было хорошо весьма, ее Бог теперь проклял из-за того, что владыка этой земли или властелин этой земли, Адам, впал в грех. И для всего человечества. Еще раз я хочу напомнить Римлянам 5:12, что смерть вошла через одного человека, что через всех, во все люди. Человек распознал добро и зло, но человек не получил силу делать добро и миновать зло. И такими людьми бы люди были во все времена и сегодня. Люди прекрасно знают, что хорошо, но люди не делают хорошее. И люди прекрасно знают, что зло, но они не делают добро, а делают зло. И как это печально. Павел говорит в послании к римлянам: «Доброе, которое хочу, я не делаю, а злое, плохое, то, что я не хочу, то я делаю». И это было во все времена одинаково. Нет делающего добра ни одного, говорит псалмопевец в Ветхом Завете и говорит апостол Павел в Новом Завете. Но здесь, в книге «Бытие», в 3 главе, в 15 стихе, появляется первое обетование. Обетование – это обещание. Если мы в Библии имеем более 33 тысяч обетований Божьих, то здесь, на странице, на третьей странице Библии, можно сказать, появилось первое из этих многих тысяч обетований. И оно говорит о том, что наступит другое время. Наступит тот момент, когда сатана не будет больше искушать людей, но когда этот, который придет от Бога, рожденный женою, он окончательно победит сатану. И здесь начинается план спасения. До сих пор некого было спасать. Речь шла не об ангелах на небе. Цель человека была с Богом иметь общение. И этот человек стал добровольно врагом Богу. Он стал на сторону врага Бога. Он стал соратником, союзником сатаны, то есть врагом Богу. И теперь начинается вражда между человеком и Богом. Не Бог человека ненавидит, нет. Человек, непослушный Богу, убежал от него, недоволен на него, он не выполнил свои обязанности, и если бы Бог его не наказал, то Бог был бы несправедливым. Такими можем мы быть, своим детям сказать, если ты то-то наделаешь, натворишь, то будешь наказан. А когда он это сделает, и мы его не наказываем, он нам в следующий раз тоже не поверит. Вот в этом заключается справедливость Бога. Он наказывает за непослушание и воздает за послушание. А если бы он одно делал, а другое не делал, он не был бы справедливым. И в конце каждого периода времени Бог совершает суд за грех над непослушными людьми. Вот кончается первый период грехопадением, и Бог наказывает Адама и Еву. Кончается второй период, и Бог наказывает за великий грех все человечество, всемирный потоп. Кончается третий период, и люди поклоняются духам умерших людей, делают себе истуканов, зверей, и поклоняются воинству небесному, и Бог наказывает их, смешивает языки. Народ израильский в конце своей истории до того дошел, не то что слушать Бога, наоборот, они Бога распяли, и Бог наказывает израильский народ, и они по сегодняшний день в большом количестве еще или в большем количестве рассеяны по всей земле. Кончается теперь наш период и кончится великой скорбью, в которой почти все человечество погибнет. И кончится последний период, и перед Белым престолом будут собраны все люди, живущие от Адама, и до того времени, и кто не был записан в книге жизни, будет ввержен в озеро Огненное. Вот так всегда период, определенные условия, и кто нарушил, получил свое наказание. Бог начинает заново, другим методом. Бог многократно и многообразно говорил отцам, а в последние времена говорил через сына, читаем мы в начале послания к евреям. И вот так Бог то таким путем старается помочь людям и делает их невинными. В очень хороших условиях, нет, человек согрешает. Так говорит, хорошо, пусть будет по-твоему, живи по своей совести, еще хуже получилось. Тогда Бог создает начальство, администрацию, вот они будут вами руководить, опять плохо получилось. Тогда Бог дает обещания, дает закон, опять плохо получилось. Тогда Бог дает благодать через Иисуса Христа, и большинство людей нашей планеты живут в грехах, и опять плохо кончится. А потом в тысячелетнем царстве, когда сатана будет связан, когда Христос будет править мировым государством, когда будет мир и равноправие и блаженство на земле, и в конце этого времени все равно сатана поднимет людей против Бога и опять накажет, и опять не так. Цель Бога – доказать людям на протяжении семи периодов времени, что сам человек не может исправиться. Ему нужен избавитель, ему нужен кто-то, посредник, который будет между ним и Богом, который поможет ему примириться с Богом. Вот почему человек многократно и многократно и многообразно говорит с человеком. И после каждого периода получается наказание, получается и награда тем, которые ему остались верными. И вот человек, вместо того, чтобы покаяться и сказать: «Господи, я виноват, ты меня прости». Ведь это было бы очень просто. Сказать: «Господи, я исправлюсь, ты прости меня, что я послушал свою жену». А Ева бы сказала: «Господи, ты прости меня, что я послушала змею. Мы больше этого не будем делать». Получилось совершенно иначе. Человек старается скрыть свою, сперва скрыться от Бога, спрятаться. Он потом стремится закрыть свою наготу. У него теперь совесть появилась, у него страх появился перед Богом. Поэтому он от него прячется, и он делает себе опоясание. Ну, конечно, в теплую погоду эти листья, которые сорваны с деревьев, быстро высохнут, а эти сухие листья на теле, разве они долго сохранят его наготу? Ведь это была, просто сказать, Филькина грамота. Это был какой-то выход на короткий, может, на пару часов, но не на больше. И как оно напоминает людей, которые стараются своей собственной праведностью как-то получить, оправдаться перед Богом. Столь тысячелетия позже пророк Исаия пишет об этом в 64 главе, в 6 стихе. Пророк Исаия, 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистые, вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». И вот стремление человека и по сегодняшний день такое же. Да вот я же Библию читаю, да я ведь молюсь, да я ведь в церковь хожу, да я не хуже других, да если они спасутся, то и я не погибну. Сколько вот таких различных аргументов находят люди для того, чтобы себя как-то оправдать. А если есть справедливый Бог, почему столько войн, почему голод, почему столько несчастных случаев, и за все виноват. Во всем виноват Бог в этом у людей. Это попытка человека оправдать самого себя. Но Бог не оставляет человека в таком бедственном положении. Раз человек отвернулся от Бога, то Бог идет вслед за ним и зовет его. «Адам, где ты?» Ведь Бог бы мог его уничтожить. Бог бы мог сказать: «Хорошо, с тобой не получилось, я создам другого и создам ему другие условия, чтобы в этих условиях человек лучше жил, чем этот Адам, или не согрешил». Бог этого не делает. Значит, избрание Божье непреложны. И если он с Адамом решил так сделать, чтобы Адам имел когда-то вечную жизнь, или люди, потомки Адама, имели вечную жизнь, то Бог этого плана придерживается. Бог забивает первых животных, с них снимаются кожи, из этих кож делается одежда Адаму и Еве. Вот когда пролилась первая кровь. Для того, чтобы скрыть наготу этих первых людей, которые упали, которые отказались от Бога. И это, говори, напоминает нам о той праведности, которая придет после, через смерть, через пролитие крови Иисуса Христа. Вот за Адама должен был кто-то умереть, чтобы скрыть его наготу, его позор. Так за нас должен кто-то умереть, чтобы помочь нам избавиться и скрыть все наши грехи, омыть, очистить их. И это Иисус Христос. И вот об этой праведности Исаия говорит в 61 главе, в 10 стихе. «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Вот эти первые одежды говорят об одежде праведных, о белой одежде, которой уберенные кровью Агнца, кровью Иисуса Христа, как об этом пишется в последней книге. И вот теперь каждый человек без исключения сам должен избрать, останется ли он с одеждой собственной праведности, но она подобна этим листьям. Смоковным, или хочет он избрать вот эту праведность и через Иисуса Христа. И если что интересно, что эти первые люди стыдились своей наготы. Когда посещаешь другие народы, вот в Африке мы были в коленах, где в первый раз видели белых людей, и на нас смотрели, как на диковинки какие-то, тянули наших сестер за волосы, не верили, что могут быть такой длинный волос, или скребли нашу кожу, думали, что она покрашена в белый цвет, что там где-то все равно внизу темно, но все верующие одеты. А когда смотришь на христианский, так называемый христианский мир, как можно больше вырезы, покороче рукава, покороче юбки, покороче шорты, до шлицы доверху, или эти пляжи, или пляже, где все одеты так, как в чем рожденные, тогда спрашивается, где же страх Божий у этих людей? Первые люди, боясь Бога, хотели себе укрыть хотя бы листьями. А сегодня, как многие христиане, срывают одежду с себя и говорят, Бог смотрит на сердце, все остальное не важно. Мы видим, насколько изменились люди. И вот что было очень важно, или что надо подчеркнуть. Бог отрезал человеку путь назад. Ведь Адам мог после того, как Господь его изгнал из Эдемского сада, вернуться назад. Там стояло дерево жизни. От этого дерева Адам ел. Он имел право есть, ведь он был вечным существом. И чтобы не умереть, ему надо было еще взять от дерева жизни, и он был бы бессмертным человеком, и он бы никогда не умер. И учитывая это, Бог запретил ему вернуться назад. А если бы он еще и захотел, Бог поставил ангела с обоюдоострым мечом на подступах к дереву жизни. Адам не мог теперь больше вернуться. В последние стихи, в третьей главе книги «Бытие», с 22 по 24 говорят так. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Человеку был открыт путь туда, закрыт путь назад. О дереве жизни мы имеем только несколько раз повествование на страницах Священного Писания. Вот в этом месте. Потом пророк Иезекииль говорит о Новом Иерусалиме и о Новой Земле, по-моему, в 47 главе. И после мы читаем дважды об этом в книге Откровения. В послании Ефесской Церкви в заключении Господь говорит в Откровении во 2 главе 7 стихом, что побеждающему дам вкусить от дерева жизни. И в последней главе, в 22 главе Откровения, во 2 стихе написано, что на новой земле через Иерусалима будет течь поток воды живой, и на обеих сторонах будут деревья жизни, и люди будут есть эти плоды, а листья будут как бы лекарством для народов. Вот только в некоторых местах Библии мы имеем это повествование. На грешной земле дерево жизни расти больше не будет. На нашей планете мы его никогда не найдем. Остались одни только сказки у различных народов о живой воде или о каком-то дереве, которое может принести жизнь. Бог это дерево забрал у людей навсегда. Он изгнал людей из рая и поставил туда ангела охранять эти подступы, и притом с обращающимся мечом обоюдоострым. Что это такое? Символически мы можем сказать, для того, чтобы вернуться, человек теперь должен что-то сделать. Он должен что-то понять, он должен что-то осознать. Вернуться таким, каким он есть, он не может. В посланиях евреям в 4 главе, в 12 стихе мы читаем, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть это Слово Божие уподобляется этому огненному мечу. Но цель человека по сегодняшний день – построить себе рай на земле без Бога. И назвал он его коммунизм. Вот эта цель, утопия человека – жить на земле, жить в бесклассовом обществе, жить не работая много, но имея много, жить со многими правами, но с как можно меньшими обязанностями – это никогда не выйдет. Если в Божьем Эдемском саду человек не смог жить без греха, то сам человек себе рай на земле никогда не построит. Это утопия. Какие же теперь результаты грехопадения? С того времени все люди стали грешниками, и это первородный или врожденный грех. Все мы без исключения, эти грешники, и это в Библии называется грех. Грехи – это наши дела, а грех – это то, что мы есть. Грех – это наша сущность, а грехи – это то, что мы делаем. Вот это разница. Когда Библия говорит «грех», то это значит «моя натура». Человек стал греховной натурой. Грех – это вражда против Бога. Грех – это потеря страха перед Божьего. Грех – это умышленно идти против Бога и быть на стороне сатаны. Таким путем грех через непослушание пришел на нашу планету. Человек стал добровольным врагом Богу. Его никто не заставлял, а просто сатана совратил его. Человек стал союзником Бога. И таким образом борьба между Богом и сатаной, которая была на небе, она перешла на землю. Земля стала полигоном этой борьбы или полем боя этой страшной борьбы, и на сторону сатаны перешел человек, и миллиарды людей, начиная со времен Адама, боролись против Бога и сегодня борются против Него на стороне сатаны. И вот первый период нашей третьей генеральной эпохи времени начинается с общения между человеком и между Богом в Эдемском саду и кончается такой катастрофой. Кончается трагедией. Человек из-за греха изгнан из Эдемского сада. Неужели сатана победил? На небе сатана увлек часть ангелов. Теперь Бог вновь начинает. Создал землю, восстановил жизнь на земле. Создал человека, и первые же люди пали. Но ежели Бог слабее сатаны, может, задается невольно этот вопрос. В плане спасения включено спасение человека. А чтобы этот человек, это спасение на новой земле и на новом небе ценил, ему надо разрешить окунуться и хорошо упасть лицом в грязь, в этот грех, и когда Бог его оттуда вытащит, из этого тенистого болота, и поставит его на скалу веры, тогда человек это будет ценить. Поэтому Бог допустил это. Он знал, что так получится с человеком. И поэтому этот план и был предусмотрен по воле Божьей. И цель теперь Бога – вернуть человека, вернуть его к тому общению, которое человек имел с Богом. А это не так просто. Для этого человек теперь то что-то должен сделать. Он, который согрешил и повернулся спиной к Богу и ушел от Него, который не послушал Богу, что он должен сделать? Во-первых, он должен повернуться к Богу. Он должен начинать говорить с Богом. Он должен признать свою вину. «Господи, я виноват, что я вот так поступил». Он должен извиниться перед Богом за то, что он так сделал. И грешить дальше? Нет. Он должен исправиться. Он должен покориться этому Богу и должен исполнять Его волю. И только тогда человек будет спасенный. Вот почему я говорил в первый вечер, что цель Бога не в первую очередь спасение человечества, в первую очередь восстановление Его славы. А человек эту славу Божию попрал своим непослушанием. Он посчитал, что сатану слушать – это лучше, чем Бога слушать. Поэтому первая цель Бога – восстановить свою славу, восстановить свой авторитет у человека. А это возможно только тогда, когда человек покорится Богу. И те люди, которые покорятся Богу, они будут спасенные. А которые не покорятся, они пойдут дальше своей дорогой. Им нету спасения. И вот здесь мы видим великую проблему. Бог каждому человеку дал свободную волю, и с этой свободной волей я могу делать, что хочу. Адам согрешил за себя, я стал грешником, у меня врожденный грех, но с того времени, как я подрастаю ребенком, я начинаю грешить сам. И погибну я не за то, что Адам согрешил, погибну я за свои все грехи. И если я свою волю не использую для того, чтобы примириться с Богом и служить Ему, то я получу свое наказание. А если я это приму, это спасение через Иисуса Христа, то Он даст мне прощение грехов. А это сделать человеку очень трудно. Самому исправиться это невозможно. И для этой цели на нашу жизнь, землю пришел Иисус Христос. Мы читаем в первом послании Иоанна, в 3 главе, с 8 по 10 стихи. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Вот тут очень конкретно сказано, что Иисус Христос, Сын Человеческий, пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. То есть то, что в Эдемском саду сатана натворил человеком, вот это Христос должен разрушить. Это цель Христа. Но принять и Христа или отвергнуть Его – это право каждого из нас. И мы себе можем представить, что все мы где-то в воде, каждый тонет, одни кричат «Спасите!» И есть Спаситель, который ждет только, покуда кто-то будет кричать. И люди и их вытянут, а другие не будут кричать и скажут «Лучше я утону, чем буду кричать «Спаси меня!» И люди тонут. Каждый человек имеет свободу выбора. Мы будем сегодня заканчивать молитвой благодарности за то, что Господь не за то благодарит, что Он допустил грехопадение, но за то благодарит, что есть выход. Что Бог сделал такой простой выход каждому человеку принять спасение. И это так просто, а для многих людей слишком просто. Когда-то в шахте опускались в штрек, значит, корзина с людьми, и часто уже один рабочий беседовал с человеком, который обслуживал этот подъемник, этот лифт, о Боге. И как-то рассуждая опять о Боге, вот этот обслуживающий лифт сказал, «Слушай, ну это слишком просто. Вот поверить в то, что если я буду молиться и поверю в то, что Иисус Христос – Сын Божий, и я буду спасен, это слишком просто. В это я не могу поверить и не могу это принять». Ну тогда этот человек ему задает вопрос, «Слушай, а чтобы подняться вверх или опуститься вниз, что надо сделать? Просто зайти в корзину и нажать кнопку. И это все, и это все. Но это же слишком просто. Если это все, так слушай, говорит, покуда-то сверлили вот эту штольню, и покуда смонтировали этот лифт, сколько это времени было, и какие головы нужны были, чтобы это придумать? Ах так, говорит, так это кому-то время стоило и работа была. А ты знаешь, сколько времени Богу нужно было, и сколько работал Иисус Христос, чтобы этот путь для спасения приготовить? И так просто, как теперь нам ехать и вверх, и вниз, так просто не было конструктору это все создавать. И Христу совершить спасение не было так просто, как принять его. И ведь ты не говоришь, слишком просто, я не сяду, не поеду, лучше я пешком как-то пройду, постараюсь пройти. Нет, так и мы не говорим, что это слишком просто. Богу это стоило много. Мы куплены дорогою ценою, поэтому наша обязанность прославлять Бога и в телах наших, и в сердцах наших, и в делах наших. Да даст Господь нам на это необходимой силы. Аминь.